Старший писарь Ваник, напротив, с большой симпатией отозвался об Италии. Он в Кралупах, в своей аптекарской лавке, вырабатывал лимонные сиропы. Это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Кралупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии.
«Легко сказать «отомстить», — с улыбкой возразил Швейк. «Иной думает, что отомстит, а в конце концов пострадает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил на Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамеревой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче. Он постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их в руки, чтобы каждый помочился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи. Потом это дешево, всего 6 крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной, дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал, хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и очень заботливо говорил: «Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно, в бутылочку». В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в 6 крон, и насолил же ему этот господин своим анализом. Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что пить нельзя ничего, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что это человек жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к 7 часам прийти к нему за мочой для исследования. Тот пошел. Швейцар еще спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал: «Мое почтение, пан Малик, с добрым утром, вот вам бутылочка, извольте помочиться. Мне с вас следует получить 6 крон». Тут началось такое... Хоть святых вон выноси. Швейцар выскочил из постели в одних подштаниках, да как схватит этого господина за горло, да как швырнет его в шкаф. Тот влетел туда и застрял. Швейцар вытащил его, схватил арапник и в одних подштаниках погнался за ним вниз по Челоковской улице. А тот визжат, словно пес, которому на хвост наступили. На Гавличковой улице пан Малик вскочил в трамвай. Швейцар схватил полицейский. Он подрался с полицейским. А так как швейцар был в одних подштаниках, и все у него вылезало, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину и отвезли в полицию. А он и из корзины ревел, как тур: «Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу». Он просидел 6 месяцев за совершенное насилие в общественном месте и за оскорбление полиции, а после оглашения приговора допустил оскорбление царствующего дома. Может быть, бедняга сидит и по сей день. А потому я и говорю: когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный.
Балуун, между тем напряженный, долго о чем-то размышлял и, наконец, с трепетом спросил Ваника:
«Простите, господин старший писарь, вы думаете, из-за войны с Италией нам урежут пайки?»
«Ясно, как божий день», — ответил Ваник.
«Иисус Мария!» — воскликнул Балуун, опустил голову на руки и затих в углу.
Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии. Разговор в штабном вагоне о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик 3-й роты Дуб.
Подпоручик Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка, и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император Максимилиан, который влез на скалу и не мог спуститься вниз, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый. В старших классах темы были более сложными. Например, в 7 классе предлагалось сочинение «Император Франц Иосиф. Покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в средние учебные заведения австро-венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца Иосифа I в Праге. Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн. В обществе его не любили, так как было определенно известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где преподавал Дуб, он состоял членом тройки крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках дозволенных в австро-венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном костного преподавателя гимназии.
«В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого еще 3 месяца назад. После своей победоносной войны с Турцией из-за Триполи Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и в Южном Тироле. Еще перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает иррединтистское движение на юге. Он вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как 2 года назад я в разговоре с господином окружным начальником заявил, что Италия, это было, следовательно, во время Балканской войны, а точнее, во время аферы нашего консула Прохоски, ждет только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас. «И вот мы до этого дожили!» — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтобы этот штатский трепач провалился в тартарары. «Правда», — продолжал он, несколько успокоившись, — «в большинстве случаев, даже в школьных сочинениях, мы забывали о наших прежних отношениях с Италией, забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в 1848 году, равно как и в 1866-м, о них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако, что касается меня, то я всегда честно выполнял свой долг и еще перед окончанием учебного года, почти, так сказать, в самом начале войны, задал своим ученикам сочинение на тему «Unsere Helden in Italien von Vicenza bis zur Custoza Oder». «Наши герои в Италии от Винченцы до Кустоцы» или... И дурак подпоручик Дуб торжественно присовокупил. «Blut und Leben für Habsburg, für ein Österreich, ganz einig groß. Кровь и жизнь за Габсбургов, за Австрию, единую, неделимую, великую».
Он замолчал, по-видимому, ожидая, когда все остальные в штабном вагоне заговорят о вновь создавшейся ситуации, и он еще раз докажет, что уже 5 лет тому назад он предвидел, как Италия поведет себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнер, которому ординарец батальона Матушич принес со станции вечерний выпуск «Пестер Ллойд», просматривая газету, воскликнул: «Послушайте! Та самая Вейнер, на гастролях которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь, на сцене Малого театра». На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне.